Иван Петров. Нулевой образец. Глава 1. Солнце над мысом Фиолент было не светилом, а расплавленным диском, сминающим мир в золотистую, дымящуюся фольгу. Воздух, густой от запаха полыни, нагретый смолы и далекого, но всегда присутствующего моря, вяз в легких, как сироп. Для Артема Шумилова это был привычный финальный аккорд рабочего дня, медленный подъем по раскаленному серпантину от бухты к остановке, где автобус No-9 должен был доставить его из царства древних вулканических скал и византийских руин в каменные джунгли спальных районов Севастополя. Он шел, чувствуя, как капли пота сбегают по позвоночнику под серой хлопковой рубашкой. В руке болтался почти пустой рюкзак, набитый образцами. Несколько гербарных папок с причудливыми растениями-эндемиками, которые умудрялись выживать на скудных почвах обрывов, да пара пробирок с почвой. Артем был биоинформатиком в Кёрнесе, частном биотех-стартапе, чья невзрачная лаборатория ютилась на окраине города, в промзоне, но его истинной страстью была полевая работа. Здесь, на Фиоленте, где каждый камень хранил память о геологических катаклизмах, а в воде мелькали тени тюленей, он мог отключить мозг, перегруженный геномными последовательностями и алгоритмами, и просто наблюдать. Наблюдать за живым. В автобусе пахло соленым потом, дешевым парфюмом и грустью. Артем прижался лбом к теплому стеклу, наблюдая, как пейзаж за окном меняется с дикого на утилитарный. Лавандовые поля сменялись гаражными кооперативами, потом рядами одинаковых хрущевок, похожих на выцветшие от солнца коробки. Его мысли, как всегда, метались между двумя мирами. В одном — код жизни, буквы A, T, G, C, выстроенные в бесконечные, полные тайны строки. В другом — конкретная, осязаемая плоть этой самой жизни, упругая кожица листа можжевельника, стрекот цикад в раскаленном воздухе, вкус морской соли на губах. Кёрнес был его компромиссом между этими мирами. Небольшая компания, основанная выходцем из Москвы, Глебом Сергеевичем Рощиным, позиционировала себя как передовой игрок в области персонализированной медицины и генной терапии. Фасадом были громкие слова о прорывах и революции долголетия, но львиная доля финансирования шла от скучных, но прибыльных контрактов, фармакологический скрининг. Разработка тест-систем, заказные исследования для крупных корпораций, в том числе и с грифом «совершенно секретно». Именно к последним и был приписан Артем последние полгода. Проект «Феникс». Никакой мифологической птицы в исследованиях не было. Был сухой, технократичный язык, анализ геномной пластичности в условиях экстремального клеточного стресса, поиск консервативных регуляторных элементов, ответственных за репарацию ДНК, моделирование гипотетических адаптационных путей. На практике это означало дни и ночи перед мониторами, где нейросети, обученные на терабайтах генетических данных, искали нечто. Что именно, Артему до конца не объясняли. Его задача была в совершенствовании алгоритмов, в обучении этих цифровых псов-ищеек искать иголки в стоге сена размером со все человечество. Иногда результаты, всплывавшие на экране, заставляли его замирать. Аномальные паттерны в определенных мусорных участках ДНК, которые, вопреки своему названию, демонстрировали пугающую активность в условиях радиационного или химического повреждения. Участки, которые по всем канонам должны были быть молчащими. Но они просыпались. И не просто чинили поломки, а делали это с изумительной, невозможной для обычной клетки эффективностью. Источником данных были образцы, поступавшие в лабораторию в герметичных контейнерах с бирюзовыми биохакерскими логотипами и номерами. Образцы, как поговаривали в курилке, собранные в зонах техногенных катастроф, у выживших после необъяснимых происшествий, даже, шепотом, у долгожителей со странными медицинскими картами. Рощин, человек в дорогих очках, в тонкой титановой оправе и с безупречно спокойным лицом, называл это работой на опережение. Мы находим природные механизмы сверхвыживания, Артем. И учимся у них. Представь мир без рака, без старения, мир, где тело можно восстановить после почти любого повреждения. Говорил он это с таким холодным, рассчитанным энтузиазмом, что по спине Артема бежали мурашки. В его устах даже спасение человечества звучало как биржевой отчет. Артем вышел на своей остановке. Район назывался «Пятый километр». Место без лица, транспортная развязка, обросшая панельными домами и торговыми центрами. Его квартира в одной из таких девятиэтажек была стандартной двухкомнатной клеткой, которую он снимал. Уставший, он зашел в подъезд, пахнущий кошачьим кормом и сыростью, и начал подниматься по лестнице. Лифт, как всегда, был сломан.